Всем привет! Это подкаст про преподавателей и его ведущая Валерия Краткова. В каждом выпуске мы рассказываем историю одного преподавателя из ГУ. Сегодня нашим гостем является Артем Николаевич Зорин.
Артем Николаевич Зорин – профессор кафедры общего литературоведения и журналистики из ГУ, профессор кафедры актерского мастерства Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Преподает дисциплины, связанные с кинематографом, литературой, журналистикой и театром.
Расскажите, где вы учились?
Я закончил физико-технический лицей. Поступал я, наверное, последним в школу номер 13, которая через год превратилась в ФТЛ. А после ФТЛ я поступил на филфак и продолжил уже гуманитарное образование.
А почему именно профессия преподавателя?
Потому что у меня есть учитель Валерий Владимирович Прозоров. Получается так, что я выбрал профессию преподавателя, у меня был учитель, и меня вело к этому. Где-то интуитивно, где-то осознанно. Потом у меня была возможность попробовать себя в другой работе. Я сотрудничал с театром, но я, опять же, продолжаю работать с учителем, как научный сотрудник. Я был рад снова вернуться к научной работе, вот, и это большое счастье заниматься этой работой в родном университете.
А какая была первая лекция? Насколько это было волнительно, и как вы с этим справлялись?
Да, первая лекция очень показательная. Валерий Владимирович в цикле своего большого курса по истории русской литературы на Роман-Германском отделении давал аспирантам прочесть несколько лекций. Мне он доверил самую лакомую часть лекции по Пушкину. Их было, по-моему, 4 даже. И я был очень самонадеян, я набрал много материала, всего начитался и решил, что я спокойно расскажу все, что у меня в голове. Но когда я вышел за кафедру, конечно, это начался хаос. Я достаточно быстро потерял аудиторию, опыта никакого не было, и мне было довольно трудно излагать свою мысль. И это было странное такое ощущение зависимости от аудитории, потому что все-таки, какой бы ни был общий план, ну, может быть, с опытом что-то приходит. Но на самом деле лекция должна быть продумана очень жестко, особенно на первоначальных этапах. Владимир Владимирович присутствовал на этой лекции, он спокойно все это прослушал, там, как-то лекцию довел, и он потом продиктовал мне основные правила, которые начинались с того, что перед лекцией нужно обязательно выспаться, чтобы голова была свежая, и несколько очень полезных, простых, очень важных советов. Ну, конечно, сначала полный текст лекции. Когда ты начинающий преподаватель, у тебя, соответственно, 1-2 лекции, классическая такая форма, потом их становится уже больше, то важно жить в предчувствии этого занятия, продумывать его, очень много читать. В принципе, любой новый курс заточен на то, чтобы ты постепенно с ним как-то уживался, чтобы ты внутри какой-то текст лекции продумывал, ощущал, не просто набор цитат был каких-то из чужих книжек, но чтобы ты что-то вкладывал свое или в чужие несколько концепций вносил какое-то объединяющее начало. Владимир Владимирович тогда дал мне прекрасные советы, и главное, что он не ругал меня, не критиковал, а просто вот побеседовал, так посмотрел со стороны очень спокойно и сказал, и дал мне те советы, которые мне наиболее были важны. У меня этот листочек сохранился, даже недавно нашел, он уже совсем какой-то такой пожухший, пожелтевший, но он мне невероятно дорог. И уже в последующей лекции этот цикл я закончил достаточно успешно, мне так кажется, судя по контакту с аудиторией. И я очень полюбил этот процесс работы над лекцией.
Вот вы сказали, что вы в первую лекцию потеряли вот свою аудиторию. А вообще в целом, что вам помогает, когда нервы на пределе?
Ну, понятное дело, если уж совсем на пределе, то только пустырник. А если в процессе, в контакте с аудиторией, да нет, ее вполне можно держать. Благодаря тому, что я работаю в театральном институте сейчас, я когда начинал в студенческие годы, мне было труднее. Некоторые из ребят были старше меня, у них был большой театральный опыт, и они могли меня все время вести в сторону, как-то поймать эмоционально. Поскольку я сам работал в театре и хорошо знаю уже эту структуру, то я постоянно чувствую, как меня испытывают на прочность студенты театрального вуза. Это гораздо интенсивнее такой обмен. И они как бы наталкиваются, да, пытаются хакнуть меня, но у них ничего не получается. И так спокойно ты аудиторию удерживаешь. После такого опыта у нас на филфаке гораздо комфортнее. То есть у нас абсолютно аудитория заинтересована в диалоге. Она очень ждущая, она на любые вопросы готова ответить. Она практически никогда не провоцирует тебя. как школьники, практикантов. Вот. И я думаю, что аудитории, конечно, в основном очень комфортно, поскольку в основном все курсы, конечно, любимые. Занимаемся любимым делом.
А на экзаменах что вы чувствуете, когда ставите плохую оценку?
Да, вопрос такой классный. Но чувствую, что не хочется ставить плохую оценку. Есть такое действительно. Но вместе с тем важно не переборщить, потому что человеку важно не дать завышенную оценку, чтобы он опустил руки и решил, что мне нужно работать, мне нужно прикладывать усилия. Когда у тебя курс состоит из двух семестров, вот у меня был такой курс по русской литературе, я там часть принимал экзаменов, а часть потом читал второй. И я как-то тогда научился, что если человек слабо очень отвечает, то ты вступаешь в диалог и говоришь, ну да, это коллеги старшие, мне это тоже приучили, это не предел. То есть человек может даже получить 3, ты не натягиваешь ему 4, но говоришь, что если вы измените, то вторая оценка курса, если это будет там 4-5, она может повысить средний балл. Тогда была такая система, сейчас не знаю какая. И несколько было случаев, когда человек получал 3, был очень слабым, но мы как-то разговаривали, общались, ну вот, о возможностях, о том, почему так произошло. Потом человек втягивался и получал 5 во втором семестре. И я понимал, что если бы я поставил 4, может быть, человек опустил бы руки и вот в таком каком-то ритме пассивном достаточно мог бы существовать. Ну, или в этом курсе, может быть, вообще в каком-то гуманитарном цикле, где надо много читать. Вот. Поэтому иногда низкие оценки полезны. В каждом случае свой должен быть критерий, но человека нельзя отпускать, то есть нельзя отпускать на самотек. Для этого оценки все-таки и даны. Не для того, чтобы прям реально оценивать, а для того, чтобы молодой человек ощущал какой-то момент самодисциплины.
Это хорошая мотивация, да.
Я думаю, что только так. А так просто оценка к сведению каких-то счетов или неудачная шутка или прочее. Нет такого, конечно. Такого быть не может априори. Вот. Какие-то эмоции уходят. Потом сам момент экзамена – это такое интеллектуальное общение. Мне очень интересен экзамен. Именно очный, ты чуть-чуть всегда, может, человека подтягиваешь по оценке. И когда я вводил тесты во время пандемии, то есть я могу по истории кино вести тест. И оценки, конечно, ниже, они жестче. И так прям смотришь, думаешь, ну как же человек, сколько троек. А потом думаешь, может, я что-то переборщил с тестом, и смотришь, какой-то человек, раз, там, 2-3 человека, они там за 5 минут все вопросы ответили. То есть, видно, они посмотрели фильмы, и как бы вот уровень подготовки этих людей. И те, кто еле-еле там вытянул слабый балл, конечно, он разительный. Тест – жесткая вещь. Он все не заменяет, но иногда он расставляет все по полочкам. И нам, наверное, этой формой тоже надо будет время от времени пользоваться так. Может быть, на промежуточной аттестации он встряхивает, как человек, сразу сравнивает себя с другими. Вот. Тест, когда цейтнот, когда большое количество вопросов контрольных. Так что вообще эта система поддержания самодисциплины серьезная.
А какие советы или напутствия вы могли бы дать ребятам-выпускникам, которые вот выпускаются из вузов?
Ну, первый год самый жестокий, потому что есть ощущение некой ненужности, такой какой-то паузы, когда ты только прощупываешь свои возможности. Так было в мое время. А сейчас, наверное, все-таки многие работают дистанционно, и уже рынок труда другой, ощущение востребованности достаточно высокое. Я думаю, что дам самый общий совет, надо заниматься тем делом, которым у тебя лежит душа. То есть понятно, что есть финансовая независимость, определенный уровень каких-то там жизненных запросов. Но если заниматься любимым делом, то и развитие, и отдача, то, что по-настоящему нравится. Если даже на первоначальном этапе это может быть не столь высокооплачиваемо, надо заниматься, в первую очередь, любимым делом. И тогда результат может быть самый неожиданный. Я в студенческие годы увлекся оперой, то есть все любили рок, а мне как-то увлекло классическая музыка, я довольно много ее стал слушать. И потом как-то воле судьбы оказался в музыковедческом совете диссертационном, поэтому когда там идут дебаты, я как-то могу вдруг с умным видом просмышлять о каких-то там мотивах опер Вагнера в австрийских военных маршах 19 века. Ну какие-то вот в силу каких-то специфических интересов, бывают очень интересные дискуссии. Так что... да, нужно отдавать душевную энергию, а такой, как пример, да, жизнь потом сведет многие вещи воедино. Главное быть неравнодушным.
С чего началась ваша любовь к кино? И, может быть, есть какой-то фильм, который положил начало этому интересу?
Я затрудняюсь, наверное, сказать, потому что как советский человек я смотрел кино как, да, во время кинопоходов, и у всех, кто жил в советское время, до 90-х годов, все впечатления были общими, потому что выбор фильмов отсутствовал. То есть ты смотрел тот набор, который идет по первому-второму каналу, перед программой «Время», после программы «Время», в программе «В гостях у сказки» в 5 вечера в пятницу. Все очень жестко. Поэтому, наверное, как бы вот мы все дети некоэфирной политики. А вот уже 90-е, когда началось время свободы, конечно, большое впечатление меня произвели показы в Доме кино. Когда ты смотришь большой блок фильмов какого-то крупного режиссера, смотришь на киноэкране, это старые фильмы. Это было очень непривычно прийти в кинотеатр и смотреть не новые фильмы проката, а вот именно какую-то мощную ретроспективу, скажем, в кинотеатре «Победа», в «Пионере», в «Гран-Мишеле». Наверное, это именно в кинотеатре производило впечатление. Не знаю, у меня было очень странное впечатление, когда меня в совсем достаточно юном возрасте сводили на фильм «Феллини интервью». Я ничего не понимал, но понимал, что какая-то ностальгия по чему-то большому, по какому-то ожиданию большого кино. Может быть, он заложил мой будущий интерес к Феллини, к таким ностальгическим мотивам между там 60-ми, 80-ми, 60-ми, 90-ми. Поскольку сейчас я очень люблю Тарантино и все его ностальгические мотивы, и вот переклички между эпохами, там, наши 90-ми и 60-ми, 60-ми и там революционным фильмом 20-х, 30-х. Наверное, что-то оттуда идет. И, наверное, вот еще, чтобы я выделил, вот если эмоционально, в каком-то таком юном возрасте, когда ты очень мощно откликаешься на фильмы, была ретроспектива фильмов Анджея Вайды на Первом канале, и когда вот я смотрел какой-то блок фильмов, там, например, «Пейзаж после битвы» или «Пепел, пепел, алмаз», у меня вот как там всегда молодой герой, такой яркий, экспрессивный герой, меня эти фильмы вот прям переворачивали, честно говоря, когда я их видел. Это был, наверное, первый-второй курс. А так, да, показы «Дома кино», Андрей Наймушин, к сожалению, безвременно ушедший. Вот уже мы год будем отмечать, как ковид он безвременно его от нас унес. И киноклуб саратовский, конечно, делал очень много. Наши ребята физики, математики вместе с гуманитариями делали очень большое дело для нашего тихого Саратова. И продолжают делать.
Как вы относитесь к псевдоисторическим фильмам?
Ну, смотря что вы имеете в виду, если вот, чисто документальное, как мокюментари, вроде как там «Первые на Луне», такое кино мне очень нравится.
Я имею в виду художественные фильмы.
Ну, мне кажется, что иногда популярные блогеры, обозреватели кино перебарщивают. Они не понимают, что кино, в принципе, это некая, ну, некая собирательная реальность. У меня всегда есть момент такой современные оценки, у каждого поколения по-своему расставляются акценты. Я сам с огромным вниманием и ревностно смотрю на детали, если какая-то не та пушка, не те погоны, не так орденская лента в 19 веке размещена или не через то плечо свисает. Меня это сильно режет. Мы сейчас смотрели с студентами «Анну Каренину» и Джуд Лоу, да, в роли Каренина. Я смотрю, ну хорошо, все, камергерские погоны, «Две звезды», там «Тайного советника» и лента Александра Невского, которому по роману вручили, что Толстой обозначил у него через плечо. То есть художники поработали в плане реконструкции просто, ну, идеально. Есть такие фильмы. И ты понимаешь, что самим создателем фильма, в котором все условно, а в «Анне Карениной» 12-го года, да, с Кирой Найтли, там театральное пространство. Это вроде можно было изобразить декорацию, можно было изобразить, что у нас костюмы, ну, если не из подбора, то, ну, так, примерно стилизующая эпоха. Но там вот эта какой-то небрежной допустимости, какой-то балаганной театральности нет и ни на шаг. И это очень помогает артистам в плане их такой мобилизации, в плане того, что они играют высокую трагедию о людях высочайшей культуры, которые сами по себе почти античные маски, производят очень сильное впечатление. Поэтому историзм хорош, но, опять же, та мера условности действия происходит в театре, это прекрасно. То есть Стоппард придумал замечательную конструкцию, особенно когда кто-то за кем-то наблюдает, кто кого-то обсуждает. Вот этот момент публичности, постоянный в момент интимной жизни, то, что в 2012 году стало уже открытием для нас и социальными сетями, это прекрасно передано. Мир Анны Карениной соединен с мировоззрением современного человека, с его такой вечной, тотальной, наверное, публичностью, публичным одиночеством, как называется. Но мне нравится псевдоисторизм в каких-то вещах, каких-то, я знаю, обсуждаются и с военным кино, я тоже ревностно смотрю, но какой там, что там можно обсуждать, когда, ну, это уже проартикулировано, я давно об этом говорил, когда сюжеты крупных блокбастеров современных войн повторяют отдельные эпизоды такой выдающейся киноэпопеи Озерова «Освобождение». То есть, там, если «Брестская крепость», то сюжет практически в том же ключе, местами даже с теми странными моментами копируют сюжеты из «План Барбаросса». Ну, один из эпизодов фильма «Озеро». Если это «Подольские курсанты», то тоже «Битва за Москву», кусочек «Зоя». Примерно в таком же ключе одна из линий этой большой эпопеи. Они как бы оттуда берутся блоками и как будто немножко разворачиваются в таких визуальных возможностях нашего времени. Не вижу в этом такой большой необходимости. Хотя я очень с большим уважением отношусь к «Брестской крепости». Это очень хорошее кино. Но «Красный призрак» Богатырева, который вышел в этом году, мне гораздо ближе, когда есть возможность сделать такой спагетти-истерн военный, когда даже не по законам Тарантино, а по законам Леона и Карбуччи создается военная драма о самых драматических днях обороны Москвы. И при этом соблюдается, как бы игра идет не только с Тарантино, а со всей киноэстетикой советской, то есть от великой ленты документальной «Разгром немецкого войска под Москвой» 1941-1942 года. Каждый из персонажей «Красного призрака» напоминает типажи военного кино. Если это там какой-нибудь боец, моряк-одессит, то он будет напоминать такого же балагура из Олега Борисова из «На войне, как на войне». Или такого же Жоркого балагура, по-моему, Жоркого там, из «Батальонов просит огня». Очень популярные типажи таких вот, почти Василий Теркин. Если Гостюхин играет, то он несется в бэкграунд великого фильма «Восхождение». Там героиня немножко несет свой бэкграунд Аксиньи и таких трагических персон, ну, жертвенных девушек советского кино, вплоть до «Молодой гвардии». Там очень много интересных типажей, которые соединяются, ну, скажем, с той типажностью, которую востребовал из спагетти-вестерна Тарантино в «Бесславных ублюдках». Но это такой сложный диалог с несколькими уровнями культурной традиции, и все это работает. Там есть проблема с протагонистом, с неким, которому достаточно трудно сочувствовать в силу того, что биография нарочито обезличена. Но это можно либо принимать, либо нет. Вот. Поэтому такой псевдоисторизм, мне кажется, при том, что это не очень-то мировоззрение еще людей той эпохи, мне посчастливилось пообщаться с Ксенией Павловской, ну и с кем-то из фронтовиков, с людьми, кто попадал в окружение. Вот, у них совершенно другие моральные императивы были. Мы просто не поймем этих людей, нам покажутся ходульными, или нам покажутся героями какой-нибудь коммунистической эпопеи «Председатель», или, там, не знаю, «Коммунист». И нам покажутся слишком социалистическими, если мы увидим их в их каком-то таком подлинном героизме и, в принципе, бытовой готовности к подвигу.
Вы же еще преподаете в театральном институте. С чего начался интерес к театру?
Так, ну здесь я буду тоже не оригинален. Все идет от родителей, от учителей, от родителей, от друзей родителей. Моя мама была редактором театрального редакции. Она делала программы в саратовских театрах. Это дало мне возможность со всем юным возрастом увидеть самые знаменитые спектакли Дзекуна. И там, в 9 классе уже смотреть первые спектакли театра АТХ. Ну и вообще следить за премьерами, бывать на репетициях, находиться в артистической среде. Даже в 3 классе Татьяна Викторовна поехала сначала в Петербург, потом в Ригу. Вместе с театром на гастроли, хотелось быть вместе с друзьями, не просто путешествовать со мной маленьким, а просто оказаться в какой-то среде друзей, Но в какой-то новой непринужденной обстановке. Все-таки Ленинград тогда. Ленинград и Рига — это были такие мегакультурные центры. А Рига — это было такое почти окно в неведомую заграницу. И я там вышел на замену, и в трагедии Еврипида Гекуба играл одного из сыновей несчастного царя. Потом меня там где-то за сценой убивали. Я там ходил, сначала олицетворял его любовь, а потом вот некое такое... что-то там жертвенным агнцем каким-то был, выходил на сцену Рижского русского драматического театра. Ну, как после этого театра не полюбить, когда ты в детстве с Редаковым играешь, с народным артистом РСФСР играешь. А, и с народной артисткой СССР Маковой играешь в одном спектакле. Ну, это, конечно, забавно, я ничего не помнил, это сейчас я уже вспоминаю, щеголею этими деталями. Но мне повезло, потому что в Саратове была и есть великая театральная традиция. На «Мастер Маргарите Дзакона» я был много раз. Булгаковский спектакль Дзакона, платоновский спектакль Дзакона я по много раз пересматривал. Был абсолютно фанатом его подхода, стиля, его метафизического театра. Потом был театр Атаха. И Татьяна Викторовна делала прекрасные об этом сюжеты, но у меня всегда была возможность сформулировать что-то свое. Потом я мог общаться с этими людьми, они прислушивались. То есть не то, чтобы там кто-то, там мальчик что-то пищит, а они вступали со мной в диалог. Были интересны какие-то мои неожиданные мнения для ребенка в 13-15 лет. Это очень мощный момент для этого, тешащий самолюбие. А вот это меня как-то поддерживало и, наверное, интерес сразу сформировало.
Вот мой следующий вопрос был как раз-таки про опыт в актерском мастерстве. А был ли еще какой-то опыт, вот, который вы прям очень хорошо запомнили, помимо вот в детстве, о котором вы только что рассказали?
Ну, опять же, родители позволяли мне выбрать любую профессию, кроме актерской, хорошо знаю ее изнанку. И повторяли это не случайно, потому что пока была возможность, я ходил в 11 классе на мастерские Александра Григорьевича Галко. Они занимались четырех мастерством, и я, пользуясь родительской дружбой, его расположением, просто сидел на их разборах, репетициях, этюдах. Это было фантастически интересно. А на следующий год, когда я поступал на первый курс, он добирал, он брал, там получилась накладка, еще один курс. Но к тому моменту я понимал, что это не мое. То есть мне интереснее смотреть, разбирать, а представить себе, что я выйду на сцену. И когда у нас уже был Хлестаковский фестиваль, наверное, мне было интереснее смотреть, что что-то получается, как-то участвовать, оценивать, что получилось. Когда я выходил, наверное, я не очень ощущал себя, и я не очень адекватно себя оценивал. Мне кажется, что профессия преподавателя, лектора, она... заключает в себе элемент актерской профессии, ну, достаточно ограниченных возможностей, которые позволяют тебе оставаться собой и при этом как бы себя не менять, но при этом участвовать в интересной игре с залом. И думаю, что это как раз та форма, которая мне наиболее интересна. Та форма театральности, допустимая, искренняя, интеллектуальная, которая мне ближе всего. Вот если есть какой-то элемент хорошего спектакля в хорошей лекции, наверное, мне мои многочисленные театральные впечатления, общение с выдающимися артистами. Потом я общался с артистами такого уровня, что, наверное, инстинктивно как-то понимал, что такого я никогда не достигну. Потому что это природа, это талант, который пробивает себе дорогу, несмотря ни на что, он не упирается ни в какие тупики, он никогда не останавливается. Вот люди, выросшие в деревне, они достигали таких вершин выражения на сцене метафизических вещей, которые из философской книжки ты, наверное, так не воспримешь. Вот поэтому каждому свое.
Расскажите самую запоминающуюся историю за карьеру.
Хороший вопрос-то. Но вот что было дальше, да? ЧБД. Да вот как-то таких вот... Наверное, были такие истории, но почему-то они прямо совсем на периферии сознания. Поскольку разговор-то все шел о занятиях, лекциях, каких-то там трудовых буднях и праздниках. Вспоминается только случай, когда я первый раз... Ну, один немногих случаев, когда я забыл текст лекции, тогда еще прям 100% написанный, продуманный. И хотя я там рассказывал лекцию, мне нужно, чтобы она была перед глазами. У меня такой был инстинкт лошадки, который шур. Это должен был четко двигаться. Поэтому я, в общем, лекцию примерно помнил, но я так открываю портфель и понимаю, что я оставил папочку. Где-то вспоминал этот текст, как бы эту логику простраивал. Еще юный был. И были очень большие паузы. А поскольку я рассказывал другие о роли драматического действия и паузах, то все думали, что... Мне потом стыдно сказать, что они решили, что я немножко стилизовал лекцию об Островском под как бы там поэтику русской драматургии, паузы, умолчания, отношения с героями. Они думали, что это какой-то такой способ активизации сознания. Говорю, что еще никогда с одни ряды так внимательно не слушали, когда что-то там лектор рассказывает, вдруг замолкают, все такие раз, сложила побросали, все поднялись. И что-то будет, просто какая-то такая простая фраза. Потом такая опять разговор идет, затихает, все опять активизируется, все так. И несколько раз такие были волны, и народ сказал, что эта лекция очень запомнилась. Вот. Я, наверное, там потом рубашку выжимал. Ну, был такой специфический опыт. Надо стараться и ничего не забывать, и себя страховать в какие-то такие моменты. И поскольку я писал диссертацию о паузе, вот здесь я имел возможность убедиться в этой вот выразительной силе паузы, которую ты мучительно о чем-то думая, так в поисках заслуживаешь аудитории. Наверное, так.
Если у вас какое-то жизненное кредо, может быть, это пословица, поговорка, фраза, или, может, даже цитата из фильма, который вас мотивирует?
Я здесь окажусь посредником в такого рода фразах. Мне самому тоже было интересно услышать, какое кредо, когда я был юным лицеистом и студентом. И у меня был такой блокнотик красивый, «Союз журналистов». Когда я просил приходивших к родителям записывать какие-нибудь мне фразы, как барышни в альбом просили писать стихи, мне кто-то что-то записывал, думал. И не так много их собралось, это все-таки были люди, которые мне, как казалось, очень дороги. И две первые фразы, они как-то так мне всегда и запали. Первая — Владимир Литвинов, замечательный питерский ленинградский артист, игравший мастер, он специально приезжал в Саратов, чтобы играть в «Законов мастера» и «Маргарите», потому что не было такого лица, которое бы выражал такую самодостаточность в нашем богатом на индивидуальности Саратове. Он написал простую фразу, и я даже где-то видел ее, наверное, вот на, как там у нас называется, премия-то. Придавальская, там тоже кредо все пишут. «Лучше быть, чем казаться», она очень простая, но очень трудная. И такой самый важный как бы в истории мастер Маргарита, исполнитель роли Воланда, Александр Галкон, написал мне его знаменитую фразу: «Никогда и никого ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее вас, сами все предложат, сами все дадут». Очень важный принцип, которым он всегда руководствовался, который позволял ему во все времена, во всех условиях быть идеалом мужественности, идеалом служения какому-то своему большому делу, большому искусству. И в педагогике, и на сцене. Ну, всегда этим принципом руководствовался. Хотелось бы тоже быть так же, таким же несуетным в главном. Вот, наверное, две фразы.
Это был 4-й выпуск подкаста «Про преподавателей». До встречи в следующий четверг. Пока!